Я вас категорически приветствую. Вячеслав, добрый день.
Добрый день.
В прошлый раз мы так обрадовались знакомству друг с другом, что забыли рассказать об основополагающих моментах службы. Публика требует вернуться. Расскажи для начала, зачем вообще понадобились стране родной ОМОНы, если у нее есть милиция?
Ну, раз публика требует, с удовольствием продолжим. Середина 80-х годов. В Советском Союзе, хромающем уже не на одну, а на обе ноги, если не на все четыре, разброд и шатание. Республики хотят отколоться, местные элиты начинают все больше и больше отдаляться и отделяться от центра, от Москвы. В таких условиях было необходимо какое-то подразделение, которое могло бы решать задачи, связанные там, с усмирением как местных элит, так и местной молодой поросли хулиганов и прочих всяких маргиналиев.
Я, с твоего позволения, уточнил бы, это местные элиты хотели, не республики, а местные элиты, возглавляющие республики, хотели отколоться для того, чтобы нажить денег.
Ну, это да.
И с целью раскола разжигали у себя прямо-таки зоологический национализм. Начали, как обычно, с коммунистов, что коммунисты плохие были, все было плохо, а в конце оказалось, что все коммунисты были русскими, и это русские принесли в национальные республики столько бед, ужасов, поэтому русских надо резать, а кого не успели, тех выгнать.
Выгнали. Да. Вот сейчас видим результаты. В общем, лучше России, по-моему, никто не живет из тех, кто откололся.
Поразительно. Поразительно. Ведь все они нас кормили, поили.
Да, ну как-то приходится теперь вот самим на чаёк свой зарабатывать.
С чем мы их и поздравляем.
Да, свобода, равенство, братство. Нужно было такое подразделение. Изначально это были внутренние войска, но внутренние войска – это солдаты-срочники в основной своей массе. Вот это проросло, их действия, они проросли в итоге в таких дворовых песнях, как «Степанакерть», там, ты помнишь этот светлый день апреля и так далее. Да? Во-первых, это калечило психику срочников очень сильно. Во-вторых, это… Вообще любые войска, в том числе и внутренние, они руководствуются уставами. Устав – это такой серьезный документ, который очень серьезно развязывает руки тем, кто им руководствуется в определенных условиях, когда эти условия наступают. Поэтому были и жертвы достаточно серьезные с обеих сторон. Ну и вообще было признано это неэффективным. Необходимо было какое-то профессиональное подразделение, которое бы могло решать эти вопросы. Вопросы довольно тонкие. Оно должно было быть независимым от местных элит. Это должно было быть подразделение, которое подчинялось непосредственно Министерству внутренних дел в Москве, чтобы как десант.
Опять тебя перебью. Вот были известные события в Тбилиси, молодежь нынешняя не помнит, конечно, где гвардейцы-десантники саперными лопатами порубили старушку, как ты помнишь. Это, кстати, были представители 9-й роты про отдельного 345-го парашютно-десантного полка, про который Федор Бондарчук снял свой так называемый фильм. Старушку-десантник, по сообщениям Собчака и других членов комиссии, которые это дело расследовали, гвардеец-десантник грузинскую старушку гнал 1,5 километра, или догнать не мог, или старушка так быстро бежала.
Крепкие старушки.
Даже тогда это выглядело полным бредом, а, в общем, из разговоров с участниками событий как-то вот внезапно выяснилось, что в них бросали камнями, а лопатами они эти камни отбивали, не имея там ни касок на себе, ни щитов, вообще никакого защитного оборудования, вот вынуждены отбиваться лопатами, то есть армия, она не для этого, в общем-то.
Абсолютно. Армия не предназначена для решения задач внутри страны таким образом. Это очень тяжелый момент. Потом в Чечне мы опять с этим столкнемся, когда армия входила в Грозный, и был непонятен правовой статус солдат, которые заходят в этот конфликт. Но, возвращаясь обратно, необходимо было такое профессиональное подразделение, которое было соответствующим образом укомплектовано, экипировано,
обучено.
имело свою определенную структуру и было независимо. Ключевым словом является независимость. Вот как воздушно-десантные войска подчиняются непосредственно и напрямую, так и здесь на уровне Министерства внутренних дел необходимы были такие же, скажем так, войска, которые подчинялись бы непосредственно напрямую, чтобы при необходимости можно было усмирить любого уровня элиту внутри той республики, где они расквартированы. И так появились отряды милиции особого назначения. В Питере это произошло в 1988 году, 25 ноября. У нас этот отряд был сформирован на базе оперативного полка милиции, который также был расквартирован на канале Грибоедова 87, и, в общем, большая часть оперативного полка, насколько я знаю, перетекла в ОМОН автоматически. Но плюс к этому, для того, чтобы ОМОН сделать независимым, были необходимы еще ряд других подразделений, которые обеспечивали эту независимость. То есть со временем мы прирастали и криминалистическими подразделениями, подразделениями, которые занимались фиксацией, видеофиксацией действий, как доказательством того, что делают сотрудники, бойцы ОМОНа. Да?
Ну, могу поделиться опытом, например, личным, когда устраивают в пенитенциарных учреждениях бунты, ну, это слово красивое, выглядит просто как безобразные безобразия, вот, ну, приезжает ОМОН, час примерно одевается, ну, поскольку если там никого не душат, не взяли заложников, ничего, а просто беснуются, а все успели убежать и закрыть отсекающие решетки. Угу. Да, после этого приходит замполит с беседой, после этого приходит человек с видеокамерой, и только после того, как все построились, подается команда: открывай эту самую решетку. И дальше чисто фермопилы и 300 спартанцев.
Да. Я слышал, что ребята по ту сторону решеток иногда называют нас и коллег из там, спецназа ГУИН или ФСИН хоккеистами.
Основками.
Пришли в касках с клюшками, порубали.
Да, и мало, вот никто не жалуется, что мало.
Ну, мне доводилось один раз ездить на усмирение бунта на металлострое, там нам даже заходить не пришлось, то есть достаточно было, я так понимаю, просто упоминание о том, что уже вот, вон, видите, там стоят. Вот, всех, ну, оторвали.
Собственно, а если такой силы нет, то и разговоры бессмысленны.
Абсолютно. Вообще, да. Добрым словом и пистолетом, как да. известно, можно добиться куда большего, чем просто добрым словом. К сожалению, это аксиома стара как мир, и я думаю, что вместе с человечеством сгинет, а может и не сгинет.
Не сгинет.
Необходимы были такие подразделения, их создали. И началось, пошло-поехало, но первым, так сказать, питерским, для питерского ОМОНа, скажем так, тулоном большим была это Москва, 93-й год. Это то, что, скажем так, ветераны вспоминали, когда я, молодой, зеленый, значит, и неотесанный лейтенант, дикорастущий, пришел в ОМОН и слушал, значит, байки стариков. Это была, конечно, Москва. Москва, 93-й год, это первый раз, когда наши ребята поняли, что вообще-то стреляют, стреляют боевыми и довольно серьезно. Там постреляли по автобусу и, ну, много еще чего было. Причем, что характерно, в нашем подразделении спустя много лет служил такой сотрудник, он ныне уже покойный, Миша Война, это человек-легенда. Я с удовольствием там вот, так сказать, еще сегодня вспомню его, думаю, что даже не раз. Так вот, Миша Война был славен тем, что он в 93-м году как раз-таки был на противоположной стороне. И было очень забавно наблюдать посиделки стариков, когда с одной стороны Миша, с другой стороны ребята, в которых Миша стрелял, говорит: ну что, рассказывай, значит, падла, с какого окна ты по нам лупил, значит, в этом белом доме. Вот было. Но, тем не менее, в общем, разговоры довольно мирно проходили всякий раз. Было интересно за этим наблюдать. Абсолютно. То есть такая вот такие ветераны за воспоминания. О гражданской войне, да, по большому счету.
После этого показывали по телевизору, как там, рыдающих матерей, что мой сын пошел на крышу посмотреть, что там происходит, а его ОМОН застрелил. Ну, тут вопрос сразу. Несмотря на то, что ты мать, и у тебя такое горе, а ты с чего взяла-то, что это ОМОН? Это во-первых. А во-вторых, дорогие граждане, как только открыли огонь из огнестрельного оружия, бегите в ванну и ложитесь в ванну. Не надо ходить на крышу, не надо смотреть в окно, прилетит нечаянно, прилетит специально, вас убьют, виноваты в этом будете вы.
Подальше от окон в любом случае. Да. Если нет ванны, значит, подальше от окон. Да. Это так, потом, ну, мы это постоянно встречали и в первую, во вторую чеченскую, когда, да, парень просто вышел погулять, а тут вот, значит, войска там, ну и так далее. И от этого, кстати, немало офицеров пострадало от того, что сфабрикованные уголовные дела, которые потом уже им дали ход, и питерского ОМОНа это тоже коснулось, к сожалению, в свое время, когда там за инцидент в деревне Алды, можно по-разному к нему относиться, меня там не было, я не знаю, да, но в середине нулевых приехала следственно-оперативная группа из Грозного с официальными бумагами, стали осуществлять там выемку ряда документов, ознакомиться с личными делами сотрудников, ну, в общем, мир, дружба, жвачка. И так далее. И потом некоторые люди, так сказать, с удивлением обнаружили, что их разыскивают. Вот такая тоже ситуация, причем она повсеместно по всей России была.
Я тебе больше скажу, что пока я служил, к нам регулярно приходили циркуляры относительно того, что если кто-то выявлен, кто интересуется личными данными, местом жительства, семейным положением сотрудников, принимавших участие в контртеррористических операциях, ну, у нас там соответствующие меры принимались по подобным гражданам, а оно вдруг раз и стало законным, да?
Ну да, как-то, так сказать, надо было выруливать, видимо, из этой ситуации. Понятно, что лес рубят, щепки летят, как говорится. Жалко, что щепки – это мы.
Да.
Ну, что делать? Будем надеяться, что это не повторится. Хотя, конечно, надежды мало. Из тех лет особо обращает на себя внимание история рижского ОМОНа. Это большая-большая трагедия, когда ребята стояли и, в общем-то, выполняли законные требования законной власти, а потом, когда латышам дали свободу, они вдруг стали резко преступниками. А дальше по майданному принципу, кстати, все происходило. Кто-то в кого-то стрелял, стреляли из, как было, причем потом похерили, по-моему, все эти, значит, данные экспертизы.
Ну, зачем это?
Ну, конечно, да. Стреляли из нарезного оружия, но это была чуть ли там не винтовка Мосина или что-то такое, или охотничий карабин, а приписали это все ОМОНовцам, у которых
отрядясь. Он где был? В Вильнюсском, в Рижском я уж
не помню. А я вот тоже не помню, честно
говоря,
я по фамилии.
Они все у нас в тюрьме сидели практически.
Да, ребята сидели все. Рижский ОМОН уходил. Уходил он как раз через Питер. По слухам, ну, опять-таки, это все обросло легендами, и это было задолго до меня, я не могу там за факты отвечать, но по слухам, история такая, что ребята вместе с оружием снялись и прошли через все границы, спокойно уехали, приехали в Питер. Дальше история, так сказать, разнится. Кто-то говорит, что выкопали они схроны. В общем, в схроне это оружие все попрятали, значит, и уехали. Мы потом этот схрон искали, кстати, уже в середине нулевых была информация, мы ездили, значит, в определенную точку в городе, искали, оружие не нашли, но следы схрона вроде как, ну, вроде как нашли. Тогда первый раз в жизни я увидел, я еще был там молодой, я увидел, что такое феррозондовый бомбоискатель. Два кольца таких обруча одеваются, и человек ходит с ними, значит, и на большой глубине ищет залежи металлов.
Надо же.
Вот такая штука, но само название, там, феррозондовые бомбы, ой, красиво, музыка практически.
Парней сложно винить в организации схронов, если вас здесь государство так опрокинуло, что дальше-то ждать? А дальше с ними ничего хорошего не было.
Да.
Спасибо.
Да.
Спасибо. Верно служили, исполняли присягу. Да.
Да. Всем, кто остался жив, низкий поклон. Все, что можно. Все, что мы можем здесь за этим столом сделать, это поклониться, сказать: ребята, вы исполнили свой долг, тяжелая доля на вас, так сказать, пришлась. Дай Бог, чтобы тем, кто жив, дальше хотя бы все было нормально, спокойно и хорошо. В общем, вот такая вот короткая история про рижский ОМОН. Ничего больше рассказать не могу, потому что не знаю. Но понятно, что парней разбросало жестко, кто ушел в бандиты, кто, господи, ну спились, повесились, кто пошел по локальным конфликтам, и кого-то даже занесло вроде на другую сторону совсем, там, к талибам каким-нибудь и так далее. Ну, опять-таки, за что винить? Люди остались вообще без угла, без всего. Тяжело, не каждому дано, так сказать, в таких условиях сохранить присутствие духа, поэтому ничего не могу сказать, но вот… Конечно, нашим прибалтийским ОМОНам пришлось тяжелее всего в этой ситуации. Ну и, в общем, плавно перетекая из 80-х и из этих конфликтов, которых еще советские люди вообще не воспринимали, потому что я прекрасно помню, мы с мамой, мне было там 7 лет, мы отдыхали в Сухуми, когда там началась война. Это настолько никто всерьез не воспринимал, что просто вот какой-то ужас. То есть ходили там, смеялись, кругом стрельба какая-то вроде. Но мы, у нас так получилось, что санаторий Ишеры был рядом с военным городком. И войска охраняли. У нас там вертушки летали, то есть там как-то все это более-менее там боялись туда соваться, но все равно совались, там сняли часового однажды, завладели оружием, убили там парня молодого и так далее. Я это все довольно хорошо помню. И в подтверждение твоих слов о том, что вот, значит, какие советские, значит, точнее русские люди были дармоеды, да, там и сволочи-поработители, очень хорошо помню картину. Мы идем с парнишкой из Москвы, идем по холлу, пустой холл такой, шаги так вот, вот прям вот мне въелось белым мрамором, вот это вот любимая история, да, белым мрамором, значит, отделанный, и стоят два мальчишки, то ли армяне, то ли грузины, ну вот такие, значит, кавказские ребята нашего примерно возраста, и тишина, и один другому шепотом, но слышно на весь холл, говорит: смотри, показано, советские идут, вот. Никогда не забуду. Не знаю почему, но вот как-то это вот мне в память въелось, и я вот помню, ничего не с собой сделать не могу, помню эту историю. Так вот, настолько было это невероятно, что мы поехали на следующий год отдыхать туда же.
Не могу не поделиться, что в телевизионных новостях про тяжелые бои на Гудаутском направлении это, в общем-то, самое большое впечатление от перестройки. Это места курорта, отдыха и всякие бои тяжелые. И как на следующий год?
Если в том году, когда мы уезжали, как раз к вопросу о внутренних войсках, стояли мальчишки в Сухуми, нас везли автобусом в сопровождении уже БТР, это была целая колонна, внутренние войска, автобусов в аэропорту уже к тому времени не было, и нас по взлетному полю эти парни-срочники взяли в кольцо, живым щитом прикрыли, и вот пассажиров рейса вели прям в самолет вот живым щитом. На следующий год мы в самолет не могли попасть, хорошо, какие-то знакомые летчики подсуропили. Тогда, в общем, человеческие отношения стоили значительно больше того, чем что они стоят сейчас. Поэтому как-то нас, значит, пристроили на один из бортов, потому что мы уже не могли улететь. И как только мы улетели, буквально спустя там несколько чуть ли не дней расколотили этот санаторий Ишеры, и понеслась, в общем, там история, не знаю, Бог уберег, там по-другому, не знаю, как-то вот все это свернулось. И… Ну и дальше, конечно, уже никому в голову не могло прийти куда-то ездить. И еще очень хорошо мне запомнилось вот это, когда грузинские кафе, абхазские кафе, абхазы – это исконно абхазская земля, грузины – это исконно грузинская земля. Там… Это все как-то как сюрреализм воспринималось, как паноптикум какой-то. Угу. Все только что жили в одной стране, да и вроде до сих пор живем еще в тот момент. И тут это же 80-е еще годы, и тут вот такая
национализм
история.
Национализм – полезнейшая вещь для разрыва и уничтожения. Сам ничего полезнее не придумали.
Да,
я там, кстати, бываю регулярно в Абхазии. Ну, осмелюсь тебе заметить, что все, что было советское, все, что построено государством, оно все поломано, ну, в полной негодности, потому что советского государства больше нет, а поддерживать это нужны деньги. И, ну, такое чувство, вот глядя на эти здания, что война, она вчера закончилась.
Да, надо бы съездить, конечно, посмотреть. Ну, свобода. И это тоже свобода. Свобода от денег,
от
свобода от работы. Свобода, она же всегда, так сказать, мы когда хотим свободы, мы забываем, что свобода подразумевает еще и ответственность твою персональную. Если ты свободный человек, будь любезен отвечать за свои свободные действия, ответственность твою, так сказать, и обязанности твои в том числе, никто уже за тебя ничего не думает и не делает. Поэтому свободен выбирать. Что хочешь, хочешь под забором валяйся,
да.
Хочешь за границу уезжай.
Дополню, что люди, с которыми там общаемся, ну, все прекрасные люди, никаких этих самых. Вот. Ну, я, естественно, общаюсь там с людьми своего поколения, ну, да, все прекрасно, как люди прекрасные. Но наличествует элита всегда, которая решает вопросы вместо них. А куда вас эта элита завезет? Там?
Одному Аллаху.
Я еще ни разу не видел, чтобы она завела туда, куда надо. Конечно, в последние разы, когда она заводила в союзники к Гитлеру некоторые наши некогда братские и братские до сих пор народы, бывает и такое, не дай бог до такого дожить.
Не дай бог, да. Ну, к сожалению, что делать? Будем жить, как в одном фильме сказали, да? Причём говорят эту фразу реально. То есть она взята из воспоминаний от одного из летчиков. Действительно, перед смертью один из пилотов сказал: будем жить. Вот, ну, войны локальные, хотя их никто тогда войнами не называл. В общем, какие-то конфликты, какие-то беспорядки, какие-то перестрелки. Потом уже как-то покровы сняли, началось действительно. Пожалуй, наверное, Нагорный Карабах, вот это первое, что было названо таким, да и то не названо, да, но как-то вот воспринималось уже как война.
Ну, там уже сурово шло.
Да, вот наш Миша Война, который стрелял по нашим же бойцам в 93-м году, он с Нагорного Карабаха начал свою боевую карьеру. Он был, пожалуй, практически на всех конфликтах тех времен. И потом уже в Чечне тоже. В общем, легендарная личность. И его воспоминания о Нагорном Карабахе, кстати, были такие. Я очень хорошо помню, когда он говорил. Он приехал туда выпускником, по-моему, высшего политического училища внутренних войск, чуть ли не нашего Напилютова. Хотя, может, я и ошибаюсь, но какое-то ВПУ, да. Значит, он приехал и тут же прибежал к дембелям и сказал: я хочу жить, научите меня, как остаться живым здесь.
Угу.
Его научили. И, собственно говоря, научили настолько, что дальше он поехал, когда все с Нагорного Карабаха помчались купаться в Сочи, он поехал в Приднестровье. Ну и
чтобы навык не терять.
Да-да-да. Потом Москва, потом Лефортово, следственный изолятор. Вот. А он в это время участковым был, кстати, в Купчино.
Я его, наверное, даже знал.
Не исключаю. Вот. Это правда, личность весьма колоритная. Михаил, ну, ныне покойный, уже жаль, конечно, но так уж получилось. Да? И вот он отличался как раз какими-то такими весьма курьезными случаями и действиями, но при этом ничего не выдумывал. То есть вот его сложно было там уличить в чем-то таком. Вот.
Многие наши писатели, авторы художественных произведений, они почему-то не верят, что реальная жизнь, она, как правило, гораздо страшнее, чем их тупорылые выдумки и забористее, я бы даже сказал. Они еще обычно спрашивают, что вы курите, когда такое говорите. Что сразу изобличает гражданина в том, что он, во-первых, никогда не курил, а во-вторых, вообще не понимает, как работает мозг, с чем, ничего, извините, перебил.
Согласен. Не курили мы, по крайней мере, сегодня. Перетекаем плавно в 90-е годы. Начинаются новые задачи, бандитизм буйным цветом. Мы же свободны, как…
Святые годы.
Ну да, святые, мы в прошлый раз, сказать, много времени уделили этой фразе. Начинаются 90-е, как сказал один автор, которого я люблю и уважаю, обезьяны решили, что пора пересаживаться в джипы и входить к дочерям человеческим. И началось. Надо было этих обезьян как-то держать в определенной узде. Хотя, ну, они почестнее, чем многие политики, эти ребята, да?
Ну, там задача все-таки попроще.
Ну, конечно, ну и задача попроще, согласен. И тут опять-таки ОМОН встает на защиту интересов нашего государства, такого хиреющего государства, потому что все взяли суверенитета столько, сколько хотели, Борис Николаевич подсуропил, ну а дальше началось гуманитарная помощь в виде спирта рояль. Вот я все, так сказать, жду. Мне кажется, будет у нас шанс датчанам тоже спиртику-то подлить
помочь,
в виде гуманитарной помощи. Не забуду, вот сыну своему расскажу.
Но спирт, надо отметить, был хороший.
Да, спирт был хороший, и правда. Жрать было нечего, а спирт был хороший. Да, это правда. Мне было лет 9, наверное, когда я его попробовал.
Времена были такие. Ты рано начал.
Времена были. Как раз бросил курить. Вот. И пошло-поехало. Здоровье прибавилось. Можно было переходить к чему-то поинтереснее. Да, это как раз к вопросу о свободных и прекрасных 90-х, что сейчас в школе втирает каждый второй учитель истории детям бессовестно. А дальше происходило... Прекрасная вещь с точки зрения сапёра. Бандитам надоело в какой-то момент устранять друг друга, конкурентов там и политиков при помощи стрелкового оружия, и решили перейти к бомбам.
Ну, многие служили, это руки-то помнят, как говорится. Да.
Ещё бы! Были экзотические случаи, когда одного депутата, по-моему…
Новоселова, которому на машину мимо…
Совершенно верно.
Тогда такие вещи показывали по телевизору, положенная на машину, мина, взрыв, оторванная голова, труп без башки сидит, крупным планом, все как…
Все хорошо, и там неврозов 600 секунд.
Телевидение не переставало радовать вообще.
Да, прекрасно. Никаких тормозов не было вообще у людей, да? Недавно, кстати, говорил с полиграфологом одним очень известным в узких кругах, который сказал, что он не берется людей из 90-х.
Полиграфить?
Полиграфить, да.
Почему?
Потому что напрочь отсутствует понятие добра и зла. То есть у него никакой нерв внутри не дёргается, когда он вспоминает о том, что он творил. То есть это нормально. Поэтому там ровная строчечка, значит, бежит и все, и никаких проблем. Поэтому трудно говорить для диагностики, реально, трудно с этими людьми работать. Ну, в общем, спасибо и нашему телевидению в том числе.
Конечно.
За это, да.
Я замечу тебе, что еще совсем недавно, когда там разговоришься слово за слово, а вот вы служите, да, а вы трупы видели? Видели? А как? И у человека там вот какой-то это вселенский ужас в глазах. А теперь они смотрят сериалы про Ганнибала Лектора за завтраком, где там горы трупов, он хавает там, острит по этому поводу, шутит. Я подозреваю, что уже не у тех, кто в 90-х. Прямая линия, а у тех, кто смотрит телевизор. Вот у них железно нет различия ни между добром, ни злом. Что для меня выгодно, то и добро.
Да, все как в компьютерной игрушке, в принципе. Вся жизнь виртуальная, вся. Я не могу вот с каких-то вот недавних причём пор смотреть кино, где много крови. Вот не знаю почему, последнее. Мне просто неприятно. Я смотрю на это все как-то. Мне так там гротескно особенно, когда. Не знаю почему. Вот, ну, вот последнее время как тяжело.
Как-то она не по делу.
Ну, как-то да, 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 да. Как-то все больше советские фильмы нравятся, где вот, ну там,
чем больше,
отметил.
Чем больше проходит времени, тем да. лучше играют советские актеры.
Да, 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 совершенно верно. Да и американские времен 60-х, надо сказать, тоже весьма недурные.
Ну так и вот, принялись взрывать, да?
Да, принялись взрывать бомбы, новый вызов. По сути дела, к этому, конечно, наши правоохранительные органы до конца готовы не были. Что уж там греха таить. Не так много, слава богу, на территории Советского Союза было терактов. Они были, но их было не так много. Там армяне в метро в Москве, по-моему, жахнули.
Лично я больше и вспомнить ничего не могу. Там какая-то пятница у них была.
Да, 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 что-то, да. А в основном там…
Замечу, это опять были националисты, которые взорвали.
Да,
вот
да.
Кому присматриваться-то надо?
С националистом, да, со всей силы. Я, в принципе, сторонник все-таки советской идеи интернационализма. Мы империя, черт возьми, мы не можем быть мононациональны.
Титульные нации.
Да. Еще большой вопрос в современных условиях, кто останется титульной нацией, если вдруг этот вопрос поднимется. И не пойдем ли мы завтра на намаз с тобой? Что, в общем, тоже не самый худший вариант, надо признать. Вот. Если сравнить с воинствующими атеистами, иногда лучше, наверное, все-таки на намаз по пятницам. Но, тем не менее, вызов был принят. И в конце 92 года начинается, пока еще предварительно и как некая такая инициатива, без приказа, начинают выделять людей по интересам. Из оперативных батальонов ОМОНа начинают выделять кружок по интересам. А интересно ли тебе, дружочек, все, что связано с взрывами? Начинают возить их на всякие там обучения, показухи, смотрят на реакции, потому что, ну, действительно, тема была абсолютно новая. Никто вообще не понимали, с какой стороны подступиться. Я могу сказать даже по большому секрету, что до сих пор до конца не понимают, с какой стороны к этой теме подступиться. Да, уж тогда-то тем более. Там большинство советских людей, да, оказавшихся в новое время, им в голову не могло прийти вообще то, что происходило, и как с этим бороться уж тем более, потому что надо было как-то себя заставить встать на это место, да, вот этого преступника, чего, в общем-то, советский человек не мог себе позволить сделать, так как в целом-то был намного выше по моральным устоям, чем мы сейчас, в большинстве своем. На мой взгляд, по крайней мере.
Уж точно советские бандиты не минировали лифты, не взрывали в них нечаянно 12-летних детей. Так получилось. Ну, вот такого не было.
Для многих, точно.
Для многих открытие, наверное, что советский милиционер, он ходил без пистолета, у него не было палки резиновой, тем более деревянной. Или как тут заходил в гости полицейский Михаил из Соединенных Штатов. Телескопические дубинки, железные, бить очень хорошо. У нас пока нету, конечно, но я чувствую, скоро будут.
Ну, доживем, наверное, мы и до такого, к сожалению. Но пока держимся, могу сказать спасибо и командирам нашим, в том числе.
Как полицейский, я всецело за то, чтобы мне дали металлическую дубинку.
Ну, понятно, да. Но с другой стороны, хотелось бы, чтобы все-таки до этого не дошло, да?
Да.
В лучшем случае, ну ладно, пусть будет резиновый телескоп. У меня, кстати, такой был. Была такая аргумент 4 сюрприз. Называлась, которая хоп, и в два раза длиннее.
И был еще большой сюрприз.
Большой. Да, но походила она больше так вот на какое-то изделие.
Наручники нежность.
Да,
наручники.
Да, электрошок ласка.
Да, очень смешно.
Изумительно. Заметил, очень любили мы, так сказать, поизгаляться над этими названиями. А были еще конвойные наручники на 5 человек, назывались букет.
С особым цинизмом.
Да, ну а что делать? Как в нашем деле без юмора никуда. Можно сойти с ума иначе. Вызов был принят, стали собирать эти кружки, и к 93-му году все это начало более-менее как-то вырисовываться, и в глазах руководства, больших руководителей в том числе, еще там оно какое-то время повырисовывалось, и 15 марта 94-го года в Питере создали инженерно-техническое отделение, которое тут же, благодаря событиям неприятным на Северном Кавказе, переросло в инженерно-технический отдел. Потому что вначале это было там 8 человек, командир и зам, итого 10 всего. Из них там 2 кинолога, остальные там взрывотехники. Потом не было базы, не было школы никакой, ребят. Но как раз в таких случаях, как правило, и выковываются самые такие лучшие, самые стойкие и с профессиональной точки зрения интересные кадры. Потому что когда не знаешь, что тебя ждет впереди, готовишься ко всему, в общем, это некий первый отряд космонавтов только в саперном деле получился, когда их там и готовили сначала научно-исследовательский институт спецтехники МВД России в Москве. Но там скорее даже больше по применению спецсредств, вот как раз газы там, вот все, чем на Западе митинги любят разгонять, вот к этому больше готовили. А уже потом, когда возникла необходимость и поняли, что ребята, вот тут самодельные взрывные устройства, а тут вот еще какие-то там проблемы, да, там гранаты, мины, снаряды, стали думать, а как же готовить-то еще из них именно непосредственно взрывотехников. Да? Плюс все 90-е гремели довольно громко, и первую половину нулевых тоже это зацепило. Операции там, с захватом всяких бандитских группировок и прочее, прочее, и необходимо было обеспечить оперативное, например, вскрытие дверей, замков, сейфов. Это можно было делать по-разному. Было модно тогда брать в заложники всех подряд там, и так далее, и, так сказать, возникла такая необходимость, да, подготовить такое подразделение, которое бы занималось разграждением, как это называется, да, то есть там какие-то баррикады развалить там и так далее, вскрытием, ну, в общем, преодолением любых препятствий, по сути, своей, замки, в том числе и путем применения различных взрывных устройств портативных, для того, чтобы это все дело, так сказать, быстро, ну, для того, чтобы обеспечить вот во время штурма быстрое вскрытие двери, потому что если ты там пилишь дверь бензорезом, это классно. Оно очень хорошо действует, как правило, когда мы это делали там, на различных операциях, ключи от дверей находились сразу после того, как бензорез заводился. То есть, там, вот. Но когда, извините, там заложник и какие-то вооруженные люди, и надо штурмовой группе резко войти, быстро, было необходимо использовать ряд, так сказать, специальных взрывных устройств.
Устройство ключ.
Да. Да, ключ и прочие всякие, да. Наша промышленность ответила тоже на этот вызов, вот как раз изделие ключ, которое ты озвучил, да. То есть нужно было такое взрывное устройство, у которого бы не было запреградного действия, да. Почему гибли люди в танках, экипажи танков, да, до изобретения кумулятивных снарядов? Когда кумулятивный снаряд, там все, в общем, понятно. Когда болванка прилетает в танк, огромная энергия, внутри откалываются куски брони, вот этими кусками брони людей, как правило, секло и даже убивало, и это бывало. Потом уже, так сказать, появились кумулятивные снаряды, и там уже избыточное давление и привет. Запреградное действие – штука весьма и весьма опасная. Поэтому были изобретены соответствующие устройства, специальные средства, как они называются, да, для того, чтобы минимизировать, исключить полностью, ну, как правило, все не удается, да, но минимизировать этот риск, Потому что когда речь идет о там, освобождении заложников, о захвате там, группы каких-нибудь злоумышленников, преступников, понятно, что при планировании операции приходится на весы класть. Да? С одной стороны, вот, жизни людей, да? С другой стороны, правоохранительные органы, они все-таки заточены на то, чтобы захватить преступника. Да?
Не ликвидировать.
Не ликвидировать его. Ликвидация – это крайняя мера, которая, ну, в общем, это не так просто взять, когда вот он там сидит где-то в квартире, взять, пойти и выстрелить. Для этого целая цепочка команд должна пройти, начиная там с прокурора города, да, а то и выше, да, который бы сказал: да ладно, ребята, давайте, валите. Вот, кстати, в 90-е годы в Петропавловском соборе произошел случай как раз с участием наших саперов, вот, в общем, тех зубров, матерых. Когда парень после Чечни, насколько я понимаю, я вот, ну, то ли афганец, ну, в общем, ветеран войны какой-то локального конфликта, значит, он пришел в собор, ну, переклинило парня, значит, он на радио «Балтика» услышал, это был 96-й, что ли, год, выборы Ельцина вторые, и он услышал на радио «Балтика», что используют якобы технологию 25-го кадра для того, чтобы все за Ельцина голосовали. Вот, он придумал довольно хитроумное там, по тем временам взрывное устройство. У него в руке была веревка пускового механизма, в рюкзаке взрывчатка. Он пришел там в соборе, встал и сказал, что я буду говорить, значит, с ведущей. Я уже, к сожалению, не помню ее имени, ведущая радио «Балтика». Вот только она, значит, только с ней я поговорю. Меня надо вывести в прямой эфир. Я хочу, значит, в прямом эфире там сделать заявление, и вот, мол, после этого там что хотите, то со мной делать. Самое смешное.
Ряд гениальных тезисов, да.
С ведущей связались, она держала с ним связь до конца. И было разрешение на ликвидацию этого человека. Но наши парни зашли и смогли его уговорить. То есть, в общем, обошлось без ликвидации. И периодически сотрудники органов внутреннего дела рискуют своей жизнью для того, да и не периодически, а всякий раз в такой ситуации рискуют своей жизнью для того, чтобы не довести до греха ситуацию эту. Хотя, конечно, с точки зрения личной безопасности сотрудника это ни разу не правильно. Вот. Ну, возвращаясь к нашим баранам, к нашим саперам. Подразделения наконец-то эти создали, начали их обучать, обучали и в технологическом институте, и в горном университете, и там были очень интересные тогда и программы, и средства, которые опережали свое время намного, я думаю и уверен, что до сих пор опережают, и нам их давали на испытания, всякие разные штуки. Это все очень было невероятно интересно, и, конечно, это повышало уровень сотрудников, просто невероятно повышало, да, до небес. Ребята, так как вызовы были непонятны до конца, да, ребят готовили ко всему, там, вплоть до того, что как там изготовить бомбу там, из подручных средств и так далее. Да, то есть ребята знали очень много. И впоследствии это окупилось сторицей, потому что как это, бандитская столица России, как известно, со слов Валентины Ивановны, это Петербург.
Криминальная столица.
Да, криминальная столица. Бандитский Петербург. Забывают все время добавить, что Москва-то воровская.
Да.
Да. Об этом как-то умалчивается.
Ну и ключевое, там денег больше, ну, людей больше, ну, и да, размах преступности там сильно, да, выше. Но да, бандиты – это мы.
Это да, мы, да, да. Каемся.
Виноваты, да.
Вот, ну и, ну, действительно, да, в Петербурге начались крупные разборки между кланами, между мафиозными группировками, потом был такой вид спорта, назывался он «вырастить кабанчика», когда бандиты брали какого-нибудь талантливого директора, с его помощью делали какую-нибудь очень классную фирму, а потом, когда директор был не нужен, его брали и ликвидировали.
Кабанчиком был именно он.
Да, кабанчиком был именно он, а не фирма, которую они растили. Вот.
Многие, кто страдает сейчас от милицейского беспредела и вымогательства, вот эти в прошлом кабанчики могут сравнить свою участь. Что лучше, заплатить немножко денег или пожаловаться в службу собственной безопасности, или закончить где-нибудь в лесу с простреленной башкой?
Да, причем, ну, в общем-то, эти кабанчики-то и побежали к силовикам.
А куда им еще было бежать?
Да и, в принципе, все те, кто кричат, какие менты козлы, когда их начинают грабить.
Да, да, да. Замечу, что пока они воруют, не платят налоги, и все у них хорошо, они никуда не бегут. Все замечательно проистекает. Но как только анальное отверстие чувствует паяльник, сразу какая-то справедливость, им нужен закон. Давайте вы как-то наведете порядок.
Тут же.
Да. Да. Ох, да. Люди, ох, русские люди.
Двоемыслие, оно цветет везде багряным цветом. Орвел старик.
Писал про своих, что характерно.
Да, что характерно.
Нас, да, и по ним это гораздо лучше видно.
Да, мы никогда не воевали со Стазией.
Да.
Первый набор. Ребята отработали много лет, работали при помощи плоскогубцев, которые купили сами, и такой-то матери, которая, в общем, досталась бесплатно вместе с профессией. Да? Ничего не было, не знали, с какой стороны к этому всему подступиться, поэтому тут каждое подразделение в каждом регионе было гораздо поступать, как оно, так сказать, сочтет нужным. Была некая анархия. Нормативной базы, ну, как обычно у нас, да? То есть инициатива прошла, делать надо, а что делать, а
делайте.
Как, а вот что-то, делайте, а как, ну, вы смотрите только, вот вы делаете, но если что-то, блин, не так, мы тут
сядете
все, да, сволочи. Нельзя по столу стучать. Поэтому и это продолжалось очень долго. Я застал эту историю, а вот сейчас новый виток, потому как реорганизация опять. В общем, задачи-то остались, а, ну, некий вакуум, наверное, присутствовал. Рискну предположить, что вряд ли что-то изменилось сильно с тех пор. Хотя, слава богу, к середине нулевых удалось как-то это все более-менее упорядочить, но на локальных уровнях, то есть в городах, сели с местными органами самоуправления, поговорили, обрисовали проблему, сказали: ребят, ну, нужно же куда-то это все вести, уничтожать там и так далее, как-то отработать вообще взаимодействие. Ну, вот банальная ситуация – метро, анонимная угроза взрыва – это вот один из, так сказать, четырех таких вот… У нас есть четыре основных задачи. Скажем так, вот одна из таких четырех – это анонимная угроза взрыва. В разное время она занимала от 25 до 50% всех выполняемых нами задач. Это и метро, и школы, и магазины, и улицы, подъезды. Имеет сезонные обострения эта история. Там по каждую осень и весну людям из часов вылезают террористы там, из шкафов и рассказывают свои планы.
Имеет территориальные признаки.
Да.
Звонить с Украины, например, с криками, что у вас торговый центр заминирован.
Да.
Несите деньги.
Да, 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 да. Парни очень долго матерились на этот счет. Я уже был на пенсии, но много выслушал.
Я два раза попадал в нашей галерее, когда там сразу начинали. Сначала сигналы точного времени объявляют, ну, понятно, что сейчас про бомбу будет.
Да, да, да.
С третьего или четвертого раза, что давайте там покиньте помещение, а я оба раза я сидел в ресторане, откуда предлагали эвакуироваться, не заплатив, что характерно. То есть, ну, быстро уходите. Я представляю, какие убытки люди несли.
Это колоссальные потери, но ты себе не представляешь, сколько было потрачено нервов, в том числе и вашего милостивого слуги, для того, чтобы выдрессировать эту тему. Потому что изначально люди к этому не хотели относиться серьезно. Так вот, метро, ты приезжаешь, остановить станцию метро – это ЧП масштабов страны, на самом деле, без шуток. и, в общем, об остановке станции метро соответствующий министр уведомляется. Поэтому останавливать ее все боятся. И я помню, как там в начале моей карьеры все ходили: ты себе представляешь, какие люди там задействованы, вот это вот, ну, полушепотом там, заглядывая там, очи там, поднимая, так сказать, к потолку, к кремлевским звездам, значит, намеками там страшные глаза делая. Но ничего, как показывает практика, группа из трех человек может вполне себе спокойно.
Многое, да?
Многое, да, добрым словом и пистолетом. То есть я приходил и говорил начальнице станции, она говорит: кто отдает распоряжение на закрытие станции? Я говорю: красный командир Петров, вот он, стоит перед тобой, вали все на меня, все нафиг все со станции, потому как первый, каждый раз, как первый раз, правило железное, сколько бы раз ни звонили, да, может быть анонимка, угу. А может и черт его знает. Поэтому разгоняли. Ну, с метро как-то там в какой-то момент даже был забавный случай. Уже под конец моей карьеры власти метрополитена написали телегу в МВД и выставили практически счет, сказав, что остановки станции метро, закрытие станции метро привело к убыткам в 2 миллиона рублей.
Это потому, что ты пришел и по приколу тебе скучно было, станцию закрыл.
Да, да, ну естественно. Ну,
ты обычно всегда так делаешь, да.
Вот. Мы поступили нетривиально. Вот. Приготовили им презентацию. У нас, слава богу, были фотографии с метро Рижская в Москве.
Угу.
Красочные весьма. И я приехал в метрополитен. Показал им метро Рижское и сказала, как раз тоже там какой-то случай был, и речь шла о выплатах, когда правительство установило, что по 1,5 миллиона рублей, по-моему, за каждого погибшего надо выплатить.
Угу.
Я показал им Рижскую, мы подсчитали, так сказать, возможные убытки их от выплат за каждого погибшего, и сказали, да мы вам деньги сэкономили, поделиться-то не хотите. Вот. Но после этого, кстати, как-то вот понимание пришло наконец-то у них нашей позиции, у нас где-то их позиции, мы... и дальше мы уже, в общем, душа в душу работали. Метро вообще это красивый, грандиозный объект, вот внутри эскалатора, да. Туда надо экскурсии водить, мне кажется, это потрясающе, просто там вот те фанаты стимпанка вообще будут пищать там и брызгать всеми биологическими жидкостями в разные стороны, там, значит, от вида, как это все вообще работает, сделано, это потрясающая вещь. Вот. И еще куча там, ну, в общем, это такой серьезный объект оборонного значения все-таки, да, и это очень интересно. Я думаю, что рано или поздно все-таки экскурсии по метро начнутся, и я своего сына поведу с удовольствием.
Смотреть
показать.
На вот таких крыс.
Да, да, да.
А это только в Москве.
Да, только в Москве. Ну, приходилось ходить, в том числе и по перегонам, пешочкам, там что только не приходилось делать. То есть это такие серьезные работы, и метро для нас это такой вот. Такая аксиомка своя. Мы знали, что в месяц несколько раз в метро-то ты съездишь. Угу. Это 100%.
Ну, а граждан, я замечу, воздействует самым серьезным образом. То есть, вот последний взрыв в нашем метрополитене. Я на следующий день, отправившись, естественно, на метро, а там вообще людей практически нет. То есть настолько мало, что практически нет. Людям действительно страшно. То есть эффект имеет.
Да, эффект, да. Вообще такие вот серьезные объекты, они, как правило, все-таки значительно больше эффект производят, чем.
Это типа как если в аэропорту что-нибудь взрывают, да?
Да, да. Если в аэропорту что-то жахнуло, это серьезно, потому как все-таки в аэропорту усиленные меры безопасности и так далее. Вспоминаю как раз случай. Пулково еще старый зал, вот этот огромный, там вот эти две колонны, значит,
пять стаканов.
Лестница, да-да-да, пять стаканов. И вот посереть вот этого всего зала стоит чемодан один, как в кино, тишина такая, оцепление, все, мы примчались, значит, а ездим мы быстро на заявку. Вот тоже, кстати, проблема. Мы всегда ездим быстро на заявку, обратно мы никогда с мигалками не ездим. потому как уважаем трудящихся. Поэтому, если видите, когда скорая летит или еще какая-нибудь такая машина оперативная, лучше ее пропустить. Скорее всего, все-таки они туда, а не обратно.
И не никто... за пивом, да.
Да, да, и никто не знает, может быть, в следующий раз за вами так поедут. И вот, значит, чемодан стоит, тишина, и рядом с чемоданом два полковника. А полковник – это сексуальная ориентация в некотором смысле. Ну, мировоззренческое – это точно. Уже так приближается к генералу немножко, да?
К политику, да.
И даже к политику.
Там политические задачи.
Уже, да, да, там уже все серьезно. То есть полковники – это такие люди уже. И люди ли? Глыбы. И стоят они у этого чемодана и мирно беседуют. А за что я очень любил работу в нашем дивном саперном отделе? Саперу, когда он работает, сам черт не брат. Бывали случаи, генералов за ограждение выставляли легко и непринужденно. А если не выставлялся, то и провожали. Весьма-весьма вежливо, но решительно. А, причём реальный абсолютно. Угу. И вот эти чемодан стоит, и я так смотрю на это все, понимаю, что ну, лютый бардак происходит. Всех вывели, а сами-то куда? Одеваю я костюм, который бы, наверное, бы и не одел, честно говоря. Там вот этот саперный, значит, и походкой лунного человека подхожу к этому чемодану и, в общем, довольно крепко вопрошаю: товарищи полковники,
а что вы здесь
какого
делаете?
Вы? Ничто! А какого вы здесь делаете? Вот, на что, значит, оба начинают возмущаться, ну, ты меня поймешь. Ну, полковники, что ж тут? Конечно, так сказать, личное пространство нарушил какой-то червь. Значит, и один у меня: а на каком основании, значит, ты тут нам, значит, пытаешься запретить стоять? И я ему говорю, выстрелила вообще совершенно, говорю, на основании здравого смысла. Так вот, что самое смешное, вот всегда вспоминаю эту историю, он после этого, уже после того, как разобрали этот чемодан, нифига там не нашли, слава богу, значит, я уже сижу там, пишу там бумаги, там их немного, но все равно нужное подчеркнуть, да. Очень удобно, кстати. И он подходил ко мне три раза за это время, говорит: слушай, на основании чего ты там ты мне говорил, на основании здравого смысла, какая фраза, хорошо, надо бы запомнить. И я серьезно, три раза он подходил ко мне так, и после этого это стало моим личным таким вот, моей визитной карточкой. Я когда приходил с какими-то там лекциями там по взрывовой безопасности, мы часто это делали среди там гражданских людей, и не только гражданских, всегда говорил, в первую очередь не надо вспоминать приказы, здравый смысл не забудьте. Вот и все. И этого достаточно для того, чтобы себя обезопасить.
В общем, немедленно вспоминается анекдот, как генерал Иванов звонит генералу Сидорову: Сидоров, у тебя пара толковых полковников есть? Есть, а что? Пришли ко мне в кабинет, мне диван надо переставить.
Толковые полковники.
Здесь надо поставить или шлагбаум, или одного толкового майора. Но полковники полковникам рознь, надо отдать должное. Есть полковники весьма и весьма уважаемые, как правило, из боевых. Да. Ну и еще есть такая фраза, да, что если в Питере ты товарищ полковник, а в Москве ты эй полковник. К вопросу о карьерных всяких, так сказать, вывертах, может быть, не всегда стоит покидать свой регион, обедняя его с профессиональной точки зрения, и ехать куда-то в столицу, где тебя все равно не оценят, и будешь ты там эй полковник. Ну, зато, наверное, там питерский или московский, или еще какой, а где-нибудь в Анадыре из-за этого очень сильно просядет полиция со своими возможностями. Да. До сих пор с этим надо вообще бороться серьезно, с этой текучкой кадров и течением в сторону. Все-таки при советской власти как-то наоборот туда старались. А теперь, все, да, а теперь все обратно. Ну, вернемся. Угу. Опять ушли, да?
Нормально.
Людей этих подготовили, потихонечку начинают расти задачи. Чечня. В Чечне все очень серьезно на тот момент. Слава богу, я говорю, меня это не затронуло, но я много видел, много слышал, много разговаривал с ребятами, которые в это время там были. Одного из наших бойцов ранило в шею. довольно серьезное осколочное ранение у него было. Там был у нас очень хороший Урал по кличке Бумер. Там вообще в Чечне, вот это, кстати, характерно было, каждой машине как кораблю давали имя. Там были УАЗики, брат. У нас была Масяня, ГАЗ-66 по кличке Шрек. Мне очень нравилось, там с мордой Шрека прям было написано, а Урал был Бумер, значит, то есть питерский Урал, Бумер там. Был Бумер, был еще на другой базе Санкт-Петербург, но Бумер был особенный Урал, он был такой непростой, о нем можно детскую книжку, наверное, написать. Он был с характером. Во-первых, в отличие от остальных бронированных Уралов, в которые там бронекапсула вставлена, да, там, значит, этот был сварен каким-то дедушкой на Кировском заводе из остатков, непонятно, там, ядерных реакторов, не знаю чего там. Вот, то есть, он был совершенно такого дикого вида, такой, ну, стимпанк, в общем, такой. У него были бойницы там лютые, такие суровые, значит. Ну, из чего слепили, там то и получилось. Вот, Бумер подрывали, рама вставала домиком, ни одного погибшего.
Серьезно?
Да, это серьезно. То есть, эта рама домиком там лежала потом на комплексе правительственных зданий довольно долго, и можно было посмотреть, убедиться, при этом, ну, одного ранило, но все остались живы. У Бумера было классное свойство. Он любил всех привозить, потому как базой сбора ребят был Моздок, то есть не Чечня, а Северная Осетия. Там был штаб объединенной группировки войск, и там обычно все менялись. То есть приезжали, ну, основная часть народа приезжала в Моздок, туда приходил поезд. Как правило, до Моздока он шел значительно быстрее, чем потом обратно домой. Да, народ там менялся, и из Моздока все ехали обратно. Так вот, Бумер с огромным удовольствием всех вез из Моздока, но когда он ехал из Грозного в Моздок, всякий раз он ломался.
Хочешь верь, хочешь нет, да.
Да, да. И он ломался, он просто там плакал, горел там пару раз. То есть, да какая-то вообще совершенно невероятная история была. Но он был с характером. Вот так вот он не хотел с нами, значит, прощаться. Потом Бумер списали, и даже меня это как-то сильно так тронуло. Я не знаю, помню, так вспоминал. И даже ВКонтакте на стеночке повесил, говорю, была фотография где-то Бумера, я нашел, говорю, вот была машина. Да. А БТР у нас был железный капут. Как сейчас помню, назывался. Прям готикой кто-то. Ну, господи, 6 месяцев научишься не только готикой, по-китайски разговаривать. Железный капут был. Тоже подрывали его, но там с последствиями. Там ребят погибли. Вот. Ну, так уж получилось. Да, война есть война. В принципе, тогда вы из бронетехники любой. Это автоматический подрыв. Практически, потому что фугасы в нулевые годы в асфальт закатывали в Грозном вместе с асфальтом, вместе с укладкой.
Да. И не только в асфальт.
Да, 500 рублей за взрыв, потом 100 рублей за взрыв. Ну, то есть, это какие-то такие копейки были, люди снимали, ну, мрак. В общем, вообще, как вспомнишь, люди гибли за какую-то ерунду, там, за две пачки сигарет. Невероятно.
Это говорит о том, что в местности денег не было вообще, то есть государство пало, и народ уже за любую копейку готов творить вообще все, что угодно.
Да, но я помню, мне въелось тогда это 2004 год, когда я первый раз приехал, как раз в Моздоке мы поменялись с моим напарником, и я прыгнул тогда на броню, и мы поехали вот на там большой колонной. Мы поехали в Грозный, я смотрел эти картины первый раз. Вот как только начинаешь въезжать, смотришь на это все, а там дома щербатые от пуль разнокалиберных, просто нет живого места. Вот на ни одного ты не найдешь там квадратного сантиметра, где не было бы какого-нибудь какой-то отметины. И когда ты это все смотришь, для тебя-то время на стене этого дома остановилось, и ты не понимаешь, что это в разное время произошло. То есть тебе кажется, что это же разом. То есть это вот именно, я имею в виду, психологически, поэтому умом вроде понимаешь, а сердцем-то нифига. И смотришь на это все, думаешь, как здесь живым-то вообще можно остаться. Вот, ну, то есть, вот это вот совершенно потрясало.
Многие ведь и не остались.
Да, многие не остались.
И замечу, я как раз недавно оттуда можно сравнить. Там ничего не осталось вообще. Там все починили. Но теперь свежие лозунги. Хватит кормить Кавказ.
Да.
Давайте еще раз повторим.
Давайте повторим. Да. И правда. Вот. Ну, я помню, когда Рамзан Ахматович ездил на инкассаторском КАМАЗе мимо нас регулярно, потому как кадыровский полк стоял рядом, мы их звали кадырбосы, И он носился туда-назад, такой, так, КамАЗ был такой ощерившийся стволами во все стороны, значит, носился на бешеной скорости, вот эти вот инкассаторские именно КамАЗ, вот, не забуду никогда, помню, а потом помню, как он приехал к нам на блокпост уже премьер-министром, вышел из тонированной десятки наглух. И его тут же облаял нас, наш пес Яг-Триер такой маленький, да, Яшка, на него, значит, накинулся. Он вышел, ну так, вполне себе запросто такой, я премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров. Вот, помню хорошо эту историю.
Многим любителям художественного фильма «Безумный Макс», вот, посмотреть бы на инкассаторские КамАЗы. Там все это выглядело гораздо аутентичнее, чем в дурацком кино, сделанное дизайнерами.
Невероятно аутентично. Я помню, не люблю мусорить, но в «Грозном» образца 2004 года, вообще, когда ты себя как-то вот так чувствуешь вооруженным человеком в городе, это такой щенячий восторг. По-своему. Мне тут недавно, как раз буквально сегодня или вчера вспоминал, как на броне мы ехали на какую-то зачистку большой-большой колонной через вот центр Грозного, и это какое-то такое чувство вот двойственное, да, с одной стороны там, ну вот кругом развалины, как это ужасно, а с другой какой-то, ну, кайфово это, я хочу сказать, вкусить. Такую штуку-то.
Ну, это принадлежность к гигантскому механизму, жуткой машине.
Да, да. Тварь ли я дрожащая или право имею? Тут, в общем, ответ на этот вопрос на тот момент был очевиден весьма.
Ну, замечу, все отстроили, все починили, все отстроили. При этом, ты знаешь, ну, всем же местным очевидно, что там влиты какие-то дикие миллиарды, дикие совершенно миллиарды, и все ездят на Роллс-Ройсах, ну, минимум, на Бентли, потому что все российские деньги уходят в Чечню.
Ну да.
Это вообще известно.
Конечно.
Надо немедленно это прекратить.
Я помню, эти Бентли назывались К-50, ВАЗ-2107 да. Белого дешевого цвета. Да. Компенсация 50% была от государства на покупку этой машины, то есть она туда шла в полцены, это я очень хорошо. А верхом мечтаний рядового, точнее, не рядового, а весьма нерядового чеченца была Приора потом, а до этого десятка, тонированная наглухо. Это было что-то вообще с чем-то. Это
ну, просто... от себя замечу. Вот построили в центре города мечеть. Ну, наверное, в силу, так сказать, всеобщей нынешней религиозности это действительно надо. Мечеть прекрасная, красивая. То есть народ, я так понимаю, для Бога не должен своего жалеть ничего вообще. Вот построили мечеть. Раз.
У меня одна претензия к этой мечети.
Какая?
Вообще, в основном, как у ленинградца. Раньше ленинградская мечеть была самой крупной в Европе. Теперь, черт возьми!
Отняли
первенство. Отняли, да. Но наша самая красивая все равно. Пусть что не говорят.
Та не такая.
Очень наша красивая. Наша красивая мечеть.
Вообще не похожа. Очень большая, то есть место там внутри навалом. Народ молится, все как надо. Построенные, я бы это назвал большие дома. Они их называют небоскребами, но они не небоскребы, они просто высокие дома. Добротные, высокие, украшены лампочками. В ночи все светится. Чудесно вообще выглядит, чисто, ну, как ты понимаешь, это в основном там, где не гадят, а не там, где метут изо всех сил, ну, чисто, да. Дороги все ровные, поребрики, бордюры все на месте, ничего нигде не нагажено, видно, что за всем за этим следят, ну, естественно, выпрыгнув из гостиницы, куда идти, пошли на рынок.
На центральный?
Да, пошли на рынок, ну, пойдем на рынок, да, ну, так там видно, как люди живут, где Роллс-Ройс из Бентли-то, расскажите, ёлы-палы. Вот это люди, это простые люди, а там внутри учреждения общепита, такие, знаешь, на 6 вот таких вот столов поменьше, чем этот, где там 3 тетеньки в поту, чаду и угаре там тебе разносят. Поесть на двоих, шурпа, лагман, манты. На двоих 360 рублей. Ну, если тут рассказывать про какие-то немыслимые заработки, чудовищное вливание денег, может, кто-то это кому-то чудовищно вливает, он, скорее всего, в Москве живет. Там народ живет так, как живет народ. Никакой роскоши, ничего там вообще. Ну, Грозно это, наверное, все-таки столица. И там, наверное, побогаче, чем в Очху и Мартане. Съездили еще в город Аргун, где еще одна мечеть стоит. Там мечеть такая, ты знаешь, настолько смелое решение. Ну, в нашем представлении мусульманин он жестокий консерватор. И вот так вот должно быть, и никак иначе. Нет, ничего подобного. Там другая мечеть еще краше, чем эта, я тебе замечу. Подсвечена там мощными огнями, диоды. Ну, там цитата из Корана, по всей видимости, я по-арабски не понимаю. Все горит, цветет, переливается в ночи. Тоже большая, тоже народ там на вечернюю молитву. Я не могу сказать, что их очень много, но видно, что искренние люди. Вечером гуляние, то есть мы на выходные приезжали, перекрывается там проспект Владимира Владимировича Путина, и по нему народ гуляет семьями, ну как это на Востоке принято, ну мужики отдельными группками бывают, тетеньки с детьми, темно, что характерно, ночь, не все гуляют, пьяных нет, курить никто не курит, ну потому что ни алкоголь, ни табак не продают, и вообще я так понял, что это не принято больше. Ну, ходишь. Полиция, милиция есть, базару нет. В мечеть заходишь, на второй этаж подняться, там под лестницей гражданин с автоматом лежит. Необходимость.
Работа такая.
Куда деваться.
Конечно.
Но так, чтобы вот в глаза бросалось, что там на каждом углу, в глаза лично мне бросается, что личный состав с бородами. У нас как-то так на службе все-таки не очень. Ну, религия, опять-таки, ну да, с бородами. Ну, мужики. Вида в хорошем смысле совершенно зверского, то есть там не возникает желания дискутировать, еще чего-то. Я помню, как когда войска наши заходили в Осетию Южную, с ними батальон «Восток», по-моему, прибыл, их там яростно фотографировали, а потом на американских форумах обсуждали. Обсуждение сводилось ровно к одному, вы посмотрите, какая у них, в общем-то, и форма-то какая-то-никакая, и оружие. Почему они такие страшные? То есть от них агрессии просто веет. Ну а ваш солдат, извините, в куртке, которая ниже полового органа, еще чего-то, как в мешке, ну, он не пугает. А эти пугают, да, да. Серьезные люди. В общем, я к чему? Что, во-первых, все отстроили, во-вторых, ну, как-то там спокойно.
Демонстрируют при этом присутствие духа.
Туристы.
Вот это-то и пугает.
Туристы ездят из Кисловодска, вот привозят русских туристов, ездят. Тамошних русских, ну я не знаю, мы на мероприятии ездили, то есть так на улице в глаза не бросается. Но туристы в мечети много. Как-то оно, наверное, все-таки налаживается. И под эти крики, что типа, куда это все деньги, а как надо? Расскажите. Их причем, когда спрашиваешь, а твоего сына в армию призовут, туда отправят и убьют. Что ты скажешь? Может, денег лучше дать, нет? Или твой сын – это достойная замена деньгам? Ступор. А при чем тут мой сын? Не знаю.
Ну, потому что он денег даст и отмажет.
Наверное.
Это же тоже, это же хорошо, высоко морально, так сказать, отмазать. Не соблюдать общественный договор, который мы все дружно, в общем-то, тут… должны, по идее, соблюдать, что и называется государство.
Да.
Да? Нет, мы вот его обойдем. У нас тут был такой, да, спор так семейный, внутрисемейный. Кто куда своих детей будет отдавать. Мне понравилось, когда там разговоры там, ну, кто-то там журналистика, все дела. Я своего племянника все время уговариваю, он пловец хороший, говорю, давай куда-нибудь спецподразделение «Спутник», там смертность боевые самая высокая,
да.
Значит, интересно. Ну, так потихонечку начинает там зёрна, так сказать, прорастают. Спутник, не спутник, но может быть и…
Сейчас у них что-то в головах поломалось, ты знаешь. Вот.
Да сейчас служить-то, Господи.
Если ты мальчик и в свои 18 лет не хочешь никого убить,
как-то
что-то у тебя,
да,
в башке гормональное, у тебя в башке что-то, да, не, да, то, да, даже не интеллектуальное, ты поломанный какой-то.
Это абсолютно точно, да.
Я вот, ну, по себе видно, мне лет уже много, и уровень агрессии в тебе все время падает, падает и падает. Это обычно называют мудростью, когда ты давайте решим этот конфликт вот так. А его не так надо решать. Ну, да. Надо по-другому, прорыло с локтя, и вот да, решение да. Это ёлы-палы, а ты не хочешь, а почему? Тестостерон в тебе там ниже, конечно. Ниже.
Но с возрастом должна просто появиться какая-нибудь хорошая пушка.
Да.
Как это на Кавказе, да? Ну, врыло уже как-то, тяжело ты, парень здоровый, молодой, но полковник Кольт.
Кстати, наблюдение, так сказать, они же стариков-то, вот, часть... значительное, на мой взгляд, уважение к старшим, она потому, что вот этот гражданин в наших суровых условиях дожил до старости. Вот это заслуживает глубокого уважения. Он что-то знает.
Да, неспроста он до старости.
Что-то моё почтение.
Нет, надо отдать должное сам чеченский народ в большинстве своем. Подонков их везде хватает. Русских не меньше, а то, может, и побольше даже. Сам чеченский народ, они соблюдают свои традиции, и их просто надо знать и уважать, если ты там. И тогда жизнь становится значительно проще. Когда нам отдавали один из блокпостов, как раз мой напарник там начинал работу, я уже потом продолжил, до этого там стояли... милиционеры простые из какой-то, ну, не буду говорить из какой, но, в общем, из республики одной нашей. Ну, у них там много всяких историй было нехороших. Закончилось это тем, что одну женщину даже застрелили по ходу пьесы, причем сотрудницу. Ну, списали красиво. Так вот, они уходя, там было два вида спорта таких, два развлечения. Значит, первые отряды некоторые, уходя, продавали местным блокпосты.
Сейчас в этом обвиняют наших сведомых укров, что они сейчас там в Донецке, там возле Донецка, они приходящим на смену, они продают свои оборудованные позиции. Многих вызывает возмущение, и вот это вообще скотство какое-то.
Война – это вообще скотство во многом. Там
многие
надо это
не
понимать.
В курсе.
Многие просто думают, что это как это, Counter-Strike, красиво, вот это все. Главное, чтобы камуфляжик сидел, да. В общем-то, а война на самом деле, она совершенно другая, и лучше бы в хорошем красивом камуфляже по войне-то не бегать, то долго не побегаешь, потому что кто-то захочет это одеть на себя. Вот, и с красивыми рюкзачками там тоже лучше не появляться.
Так и чего, да, продавали.
Так вот, да, продавали там блокпосты, ну вот липецкий ОМОН жестоко поплатился за это. В 2004 году у ребят было много потерь, по слухам, из-за проданного блокпоста предыдущей там какой-то смены, но не липецкой. Вот, а у нас было круче, значит, стояли эти ребята, и уходя местным, которых там кошмарили там достаточно жестко, сказали, вы смотрите, сейчас приедет питерский ОМОН сюда, это вообще зверьё, вам просто тут жизни не будет, значит. Ну и приехал питерский ОМОН, ну у нас вежливость – это визитная карточка. Если ты ничего не нарушаешь, что человека кошмарить там лишний раз, правда ведь? Потом, ну, всем уже на тот момент было понятно, что как-то это все надо выруливать, и как-то, в общем-то, нам надо там учиться по-новому жить вместе, а не по отдельности. Поэтому как-то надо было спокойнее ко всему относиться. И местные долго приглядывались. А потом сначала приехал местный участковый милиционер и сказал, типа, а что вы нас кошмарить-то, когда начнете? Вот им сказали, так уже вроде кошмарим. А, так это вы так кошмарите? Ну и как-то вот, ну, наладилось такое нормальное человеческое взаимодействие с местными. Но тогда, 2004 год, он такой был переломный во многом, да, Ахмата Хаджи ликвидировали. Кстати, рекомендую, у него книга замечательная, есть «Выбор пути». Ахмат Хаджи Кадыров написал, рекомендую почитать.
Не встречал.
Ну, вот в те времена она лежала там на всех полках, такая зеленая, у меня дома до сих пор есть. Там интересный взгляд на многие вещи. А параллельно, кстати, продавалась уже в 2006-м книжка какого-то оксфордского халуя с чеченской фамилией, но там такого выпускника, там Елей, Шмелей и прочий, который сам себе противоречит, там пытался качать лодку, говоря, вот мы, значит, такие независимые, значит, обрели независимость, и в то же время говорил, ах, какое российское государство плохое, не платило пенсии нашим, там, значит, пенсионерам, не платило зарплату учителям, при том, что они независимые. То есть, ну, вот такой подход. А Ахмата Хаджи был весьма-весьма взвешенный, интересный, мудрый был мужик. Ничего не скажешь. Хотя, конечно, понятно, что мы одно время были и по разные стороны баррикад. Это тоже, так сказать…
Как говорил один известный персонаж, извините, других писателей у меня для вас нет.
Да.
Трудиться и жить мы будем с теми, кто есть, искать какие-то компромиссы и прочее.
Ну, история с Шамилем повторяется, да. То есть все по спиральке. Не по кругу, слава богу, а по спирали движется. Что делать? Но я думаю, что мы все-таки вырулим.
Ну так и что, вы их не закошмарили?
Да, не закошмарили.
А что надо было знать, чтобы мирно сосуществовать? Какие правила? Что вы соблюдали?
Ну, во-первых, уважительно относиться к женщинам, как и в любой исламской стране. Не стоит, так сказать, излишне задерживать своих взглядов, без служебной на то необходимости, да, ну и вообще всячески, так сказать, проявлять какие-то знаки внимания, нарочитые, по крайней мере. Хотя, конечно, что там говорить, чеченки, их было много одиноких, и они тоже, в общем-то, там как-то и дружили, периодически там заходили, нас угощали, я помню, курдючным салом.
Там, дорого.
Да, две женщины пришли, принесли курдючного сала, я думал, у меня заворот кишок случится. Это было очень вкусно, но наши желудки настолько были к этому не приучены, что к вечеру у меня глаза на лоб полезли, и, в общем, не у меня одного. Да?
Горячий было... зеленый чай.
Да, ну кто ж тогда знал.
А не охлажденная газировка.
Да, это точно, да. Вот, это первый момент. Второй момент, да, в принципе, местные жители там пытались как-то выживать. Грозный 2004 года – это ни электричество, ни водопровода, ни, естественно, канализации, то есть водоотведения, да, какого-либо, ничего, был только газ. Ты едешь вечером по городу, и во дворах горят факелы. Тут лютое средневековье, в общем, вообще. Кроме газа не было ничего из тех благ цивилизации, которые мы тут познаем. И обычно это вот любимое впечатление всеми, когда ты там возвращаешься там, из Чечни, идешь такой, в домах все окна целые, ничего себе, это вообще как-то в голову не пришло. У нас один боец на кухне костер развел после праздника приезда домой по привычке. Было и такое. Да. Поэтому как-то, ну, всегда есть какие-то человеческие отношения и понимание, да, того, что люди здесь пытаются как-то выжить. Не все они бандиты и злодеи. Все равно есть какой-то процент местного населения, тем более на тот момент они стали возвращаться, пытаться домой. Да, были конфликты, да, борзые. Ну, кавказцы вообще, в принципе, такие боевитые. Да? Они, в общем, ну, как-то к этому надо тоже с пониманием в некоторой степени. Печально, что не всегда они, приезжая к нам с пониманием, но я думаю, что старшее поколение их воспитает. Рано или поздно.
Заметь, да. Многое уже прекратилось.
Да, да, это точно.
Тебе вдогонку скажу, вот у меня родственники в Средней Азии, там никакой войны по меркам Чечни не было, а то же самое, ни газа, ни электричества, ни воды, ну, канализация, можешь гадить, если воды нет, ты представляешь, что с ней.
Ну, да.
Вот подъезд, где люди живут, это десятилетие. Вот подъезд, живут люди, они не могут себе еду приготовить, например, там, три раза в день. Ну вот перед домом стоит буржуйка со снятой крышкой, на ней казан общий, раз в день на весь подъезд там готовят еду. Сбежались с мисками, поели, разбежались. Поздравляю, вот она,
свобода.
Независимость, свобода и всякое такое. Да. Бензин продают в бутылках из-под колы, ну такой 66-й, там, марки «Калоша» фактически, этого хватает, автозаправки не нужны, нет ни у кого денег столько, чтобы вот залиться как следует, бутылки хватит тебе, да? Прекрасно, прекрасно.
Свобода. Заслужили, как говорится.
Но, повторюсь,
за что боролись.
Вот нынешние впечатления совершенно другие, совершенно.
Да это здорово. Я просто вот когда в прошлый раз обмолвился, да, вспоминаю просто вот этот разговор ночной там с одним, бог знает, боевик там сидел или пацан просто хулиганивший там с папкиной радиостанцией, но вот эта вот фраза, когда говорит, устал я до чертиков уже от этой войны, от этого всего, она, конечно, как-то вот, да приятно. Я вот хотел бы там по улочке Богдана Хмельницкого прогуляться, где в свое время ползал и всякое-всякое прочее. Да, очень интересно. Так в Google Maps иногда смотрю, что там с нашим блоком, точнее, с тем местом. И смотрю, действительно цветет и пахнет все красиво. Да и слава богу. Слава богу. Вообще, вот не грамм. Мне не жалко, я вот только рад. Искренне, пускай ребята отстраивают новую жизнь, да нам примерно добрать во многом. Но у них там прямое управление.
Ну, что делать? На определенных исторических этапах это оно должно быть просто необходимо.
Как это? Бытие определяет сознание.
Нравится, не нравится, ты вот так можешь, не можешь, отойди и не мешай.
Да. Да. Я говорю, бытие определяет сознание. Да. Чем чаще бытие, тем чище сознание.
И крепче.
И крепче. А до кого не дойдет через голову, мы постучим.
Через руки, ноги.
Через печень.
А вот если вернуться чуток назад, помнишь, как когда-то там в Волгодонске дом взорвали и в Москве взорвали, а потом где-то там в Рязани какие-то мешки с гексогеном, там не ты подкидывал мешки с гексогеном?
Нет, я не подкидывал, да и сахар там был. В Рязани, да, не смогли, не смогли, но я… Знаю, до сих пор мы общаемся с бывшим руководителем инженерно-технического отдела в Рязани. Мы с ним говорили об этом, он бывал на этой, был на этой заявке. Ну, вроде как гексоген там все-таки был. Но
там целая конспирологическая теория вокруг этого построена, как проклятые ФСБ, ФСБ, да. Как говорил нам Борис Абрамович Березовский, да. ФСБ взрывает Россию, это оно, все ёлы-палы.
Был фильм «ФСБ взрывает Россию».
Именно оно. Да.
Ну, надо сказать, что коллеги из параллельного ведомства там немножко лажанулись вот в каком плане, на мой взгляд. Я помню вот эту всю историю, когда они начали затягивать с экспертизой. Я не знаю, зачем это было сделано, это их задача. Понятно, что, наверное, для того, на то была какая-то воля и необходимость. Со всем уважением понимаю, что всяко не они, но зачем-то, блин, тянули. Хотя, конечно, для того, чтобы определить, взрывчатое вещество это или нет, не надо полгода. А сапёр в условиях боевых понять, что это вообще способно потенциально взорваться или нет, может за несколько секунд, взяв пробу определенным образом. Угу. Каким рассказывать не буду, потому как до сих пор таким образом ее и берут.
Секретной мокрой тряпочкой.
Да, 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 да. Не, ну секретной мокрой тряпочкой там это понятно все, но если нет тряпочки, можно вон. Можем сейчас.
Попроще, да.
Да, есть простые. Я, как я в прошлый раз говорил, все самое надежное, оно простое. Да, вообще, да, все гениальное просто.
Да.
В общем-то, да.
Например, поэтому… чистить зубы по утрам.
Да.
Говорят, 80% граждан не справляются. Делать зарядку по утрам.
Да.
Это вообще никто и никак. Несмотря на крики про ЗОЖи и прочее, прочее. Да. А оно ведь самое действенное, да.
Конечно. Жена меня ругает, заставляет планочку делать. Я, хотя я не подкаблучник, она мне разрешила так говорить, но планочку делать заставляет. Так что. Ну, а это, кстати, психология вот служивых людей. Когда ты себя чувствуешь периодически как бы обладателем власти почти абсолютной, да, а ездить, извините меня, по городу Санкт-Петербургу с чемоданом взрывчатки – это большая власть. Вот. то хочется вот как Караско потом в фильме «72 метра», да, когда он там отчитывает какого-то бойца, а тут жена там к нему, значит, обращается, он обратно такой походкой контуженного краба к ней, там, что там, дорогая, я картошечку почистил. То есть это такая тоже, ну, в общем, скажем так, природа, она же стремится к гармонии все-таки, хочется как-то, так сказать, баланса. Вот, но мы отвлеклись. Дома после…
А как взорвали вообще дома? На пальцах, так сказать.
На пальцах? Ну, да, взорвали, как у нас есть это, два метода – по гражданскому и по военному, как говорится. По гражданскому там считают, там граммы, миллиграммы, там формула, а по военному просто завези КАМАЗ взрывчатки, и все нормально. Чем больше, тем надежнее.
Как в Волгодонске, да.
Как в Волгодонске, совершенно верно. То есть, ну, понятно, что меня в Москве не было в следственно-оперативной группе, я не работал, но рискну предположить, что в подвал долгое время затаскивали побольше, и потом, в общем-то, пролет уронили.
Да.
Рассказы все о том, что вот как это там аккуратно сделали, что он там вот так аккуратно сложился. Господа, вы себе не представляете, сколько вообще надо времени потратить и просверлить шурфов, рассчитать это все. И, в общем,
только
не глупые люди.
Вернулся из Севастополя, там местные рассказывали, как у них какая-то незаконно построенный 16-этажный дом, что его взрывали вроде не то 3, не то 6 раз, он никак упасть не мог. Это люди ничем не ограничены. Они насверлят дырок, они положат нужные заряды, еще чего-то, никакой секретности, вообще ничего. А произошедшее – это как раз разрешение непонятно кому устраивать склады в подвалах жилых домов, торговые точки, где есть склад и куда привезут что угодно, сложат.
Жадность человеческая.
Да,
да. Ну
и бдительность граждан, которые ничего не надо.
Точнее, разгильдяйство.
Да.
Да. Ну, это там, если на работе есть такое понятие, которое на Западе активно культивируется, оно правильное, называется культура охраны труда. Это культура, это когда у тебя уже под кожей, когда ты без каски на склад не можешь выйти, потому что понимаешь, что тебе на голову что-то сейчас может свалиться.
Да.
И не надо там. Я когда работал в порту Сабетта, такой у нас есть порт на Крайнем Севере, как раз спецом по охране труда, у меня были классные строполи, совершенно стропольщиков, вспоминаю с удовольствием, такие ребята, ну такой, и вот они, значит, не могли мы их заставить использовать там одно из устройств страховочных, когда он там на пятый контейнер, значит, так сказать, в ряду залезает, чтобы он оттуда там не грохнулся, пристегнулся, а рядом пришел пароход, и на пароходе филиппинцы. Филиппки, как их называют моряки.
Это же Филиппок.
Да, да, да.
Брат.
Да. И вот эти Филиппки, значит, резвенько, касочка, очёчки, значит, вот это все. Я помню, с пацанами с этими стоим, я показываю, говорю, ну смотрите, Филиппок, три класса образования, вообще церковно-приходская школа, и то вот это все может. Медведя на велосипеде учат ездить, а вы, блин, лбы здоровы, у всех по 9 классов, нифига. Но сделали вид, что послушали. Но я знал, что как только я отворачиваюсь, эта штука опять под куполом цирка одиноко, так сказать, болтается.
Молодцы, да.
Да, ну это вот менталитет, черт возьми. Но на том стоим уже не одну тысячу лет, наверное, по-своему, что есть какая-то жилка своя такая неперегибаемая. Правда, хорошо бы, чтобы все-таки в сторону меньшего разгильдяйства эта жилка как-то прорастала.
Ну и я бы заметил вдогонку, что когда привезли мешки, занесли на склад и в конце концов взорвали, это вообще к саперам, по всей видимости, никакого отношения не имеет.
Так это работа такая тяжелая, нудная.
Это там? Значит, вся оперативная работа провалена. Никто у вас никуда не внедрен, никто нигде не завербован, вам ничего не сообщают, и вы вот уже имеете дело только с последствиями. С тех пор очень многое сильно изменилось. Оно и тогда менялось,
да.
Но эксцессы бывают.
Отсутствие агентурной работы, спасибо, начиная с шестидесятников наших, так сказать,
высокоморальных.
Да, шестидерастов, да.
Я помню.
Высокоморальных так,
да,
и так далее.
Замечательные даже наши внутренние всякие вещи, когда на медкомиссии там негласное распоряжение, что вот этих черных их брать не надо. Угу. Ну, что характерно, вот эти вот кавказские черные, они местами-то белее, чем мы с тобой.
Да, да, да.
Не совсем ясно.
И с рыжиной.
Да. Вот. Ну, не брали. Ну, отлично, не брали. Вот этнические ОПГ появились со всей неизбежностью. И кто там работать будет? Может, ты язык хотя бы... Ну, ладно, хорошо, может, ты где-то там в городе Грозном, Душанбе, Ташкенте родился, а потом сюда переехал. Хоть какие-то связи имеешь, ну, и да, понимаешь, что да. Как? Нет. Может, ты язык знаешь? Нет. Может, ты родственник? Нет. Ну, и вот у тебя какая-то, я не знаю, странная общность, в которой у тебя никаких подходов нет. Они ни с кем не дружат, ты про них ничего не знаешь. А как это у тебя, поделись, оперативная работа-то поставлена? Угу. То есть, у тебя в составе твоего уголовного розыска узбеков, таджиков, чеченцев просто нет, потому что ты, очевидно, белый человек. Да.
Вот это Сахиб.
Да. Да, в результате вот тебе взорванные дома, поздравляю, это твоя национальная политика. Был интернационал, он, очевидно, плохой, да, а национализм – это, очевидно, хорошо. Вот результаты.
Результат, да, превзошел все мыслимые ожидания.
Ну, страшно.
Да, это было очень страшно. По-своему хорошо, что этот, ну, скажем так, максимально смогли из этого выжить полезного все равно, да, то есть…
Например?
Ну, на мой взгляд, во-первых, усилились позиции силовых структур, которые… Там это же была семибанкирщина.
Да,
это же там…
Да, да.
Это вспомнить…
Расцвет свободы.
Да, да, да. Когда Владимир Владимирович к ним обращается, они на него смотрят, там, ну чё ты, мол, мальчик. Значит, я помню, я периодически, так сказать, освежаю в памяти, пересматриваю, всем рекомендую обращение Путина к семибанкирщине, а потом посмотреть его мюнхенскую речь. Вот, вот с чего, собственно говоря, все началось, и вот он, суверенитет, так сказать, в чистом виде, как мы его тяжело добываем до сих пор. Еще неизвестно, чем кончится с нашим, так сказать, душком, да?
Да.
И с нашим поколенецем. Должны быть все-таки люди порешительнее, на мой взгляд, конечно.
Ну уж в таких-то вопросах.
И поответственнее. А у нас это вытравливалось всеми 90-ми. И решительность, и ответственность. И, так сказать, мысль о своей стране как о частью тебя. Точнее, о тебе как о частью своей страны. Ну, в общем, теперь же все невероятные индивидуалисты. Его надо ценить просто за то, что он есть.
Даже сама формулировка. Это страна.
Да, о, да, да.
Они, понимаешь, они английского языка не знают. И вот это this country, там, ну, речь всегда наша страна. Это фигура речи, а подразумевается наша страна.
По правилам английского благозвучия.
Что я тебе объясняю?
Так и да.
Извините. А тут вдруг понимаешь, это страна. Ну, молодец, да, это страна. Хорошо. Это странцев уже давно отодвинули, и такого влияния на массы они не имеют.
Ну, они сами помогли себе, так сказать, сделали все, чтобы…
Тоже в динамике так прикольно выглядит. Вчера вы тут какие-то философические эти самые разводили, точнее, позавчера. Вчера уже как-то перешли к какой-то конкретике, а чтобы пугать население, им непрерывно надо радикализироваться, радикализироваться, все более и более свирепые мнения высказывать, и вот вы уже какой-то жалкой кучкой несете какую-то откровенную ахинею, и никто практически, ну, в масштабах страны, а никто уже не реагирует никак. Алёша Навальный уже ведет 12-летних на митинг. Этак мы до мышей, это самое, в конце концов, а взрослым неинтересно. И,
ну, будет прикольно. Крысиный король.
Да, прикольно.
Две башки еще отрасти.
Наблюдать я как-то это, ну, оно же давно все. Я-то, к сожалению, к счастью, не знаю там во всю эту перестройку. Мне уже лет достаточно было, когда там бежали товарищи, вытаращив глаза. Ой, ты смотрел там последнюю передачу Парфёнова на Медне? Какое-то смотреть-то можете. А что такое? Такая интересная точка зрения. Вот так, что тебе там интересного расскажи, друг? А книги Акунина читал? Читал. Дрянь. А тебе что там интересно? Ну как это? Что же вы такое? Объясни Шевчука. Слышал? Слышал. Да.
Юра был хорош в начале.
Ну, он и сейчас, наверное, хорош, но стержень,
да не знаю.
Стержень как-то отсутствует.
Куда-то там понесло немножко.
А это, да ничего в этом нет. Ничего в этом нет. Все, что надо, оно примитивное и простое. И через это правильно работает. А ваше виляние с задницами и попытки увести народ за собой в неведомые дали – это неверно. Вам не нравятся те, кто Гитлеру служил? Ну так вот, вы точно такие же. Вы нас ведете туда же.
Так теперь уже и нравится. Пили бы Баварское.
Ну, господи, конечно, что ж там? Нравится, да.
Пили бы Баварское, это да.
Извини, перебил.
Да не, ну а что? Как раз дополню. Очень любопытное наблюдение. Я спрашиваю, у меня есть, так сказать, среди друзей сторонники Навального, угу. Любимый вопрос, а вы биографию-то его вообще читали? Хотя бы в Википедии, в любимой.
А они?
Молчат.
Зачем?
Я говорю, а папа с мамой-то у него кто, вы видели? А они молчат, а папа с мамой-то какой-то комбинат,
полоздал
заплёцкий комбинат, значит, в свое время отжали. Да? Не знаю как, хорошо ли плохо, но, честно говоря, как человек, в общем, прошедший ваучеризацию, скажу, что вряд ли это было сделано кристально честным путем и кристально чистыми руками. Да? И, в общем, парень-то как-то, как это, все же дело в крови, кровь, как Булгаков писал, да, она. Да? Не просто. Все.
Ну, меня другое интересует.
Яблочко от яблоньки.
Как это ты, расскажи, с судимостями ездишь за границу?
Да, да.
Расскажи.
Да,
тут
да,
люди, получив штраф за нарушение ПДД, уехать не могут, а ты с судимостями. Да, как это? Кто пальцами-то щелкает, чтобы тебе визу дали, выпустили, впустили обратно? Кто это? Кто это?
А кровавый режим.
Кровавый режим, да. А как ты обратно возвращаешься? Не боишься? Нет, ну, в общем, как-то да. Но, повторюсь, прикольно, насколько это вот в динамике изменилось.
Но...
Вспомни, как этих заложников на Дубровке, когда держали, mm-hmm. как там вся эта шушера скакала, орала, вела прямые репортажи, как там спецслужбы передвигаются и прочее. И
помогала
прочее.
Заложникам, конечно, точнее, да, не заложникам, да, а террористам, да, в итоге, изо, да, всех, да, сил.
А потом как-то чик, и все оказалось не так, и не ваша правда получается. И, ну что, лично для меня отрадно. Ну, наверное, все-таки есть, да даже не наверное, а просто есть такое, что самый важный жизненный опыт, ты его словами не передашь. Говорить ты можешь что угодно, а я считаю, это не так. И пока самого оружия об стол не настучат, да, пока ты сам на все не посмотришь, до тебя не дойдет. Так я считаю, до нашего народа стало доходить. Плюс Украина наглядный пример, так сказать, показывает, как оно будет. Мы, ну, не Египет, а кто вы?
Уже из Сомали, пожалуй, да, уже, да, точно не Египет. В Египет до сих пор туристы летают, а вот туда уже как-то посложнее. Но, как сказал Александр Розенбаум в одной из песен, много умных книг прочитать, еще не выстрадать. И очень это правильная фраза.
Как говорили древние греки, многознание не есть ум. Ну, читайся сколько угодно, складывать это в башке ты все равно не сможешь.
Да.
Как правило, уж применять и подавно.
И подавно.
Примерно. Что я хочу сказать? Мы вторым роликом не ограничимся, Вячеслав.
Придется.
Надо зарулить. Еще один ролик.
Да, придется, да. Так только еще про яхтинг тут просили. Я уже там прочитал несколько.
Еще два.
Глядишь, еще и вопросов накидают, так там уже и. Ой, ё-моё.
Давай сегодня завершим тогда. Значит, все желающие, кому что-то там непонятно и хочется узнать что-то свежее, вот в комменты под роликом смело строчите вопросы. Вячеслав на них постарается ответить. У нас осталось еще половина то, что между собой. Примерно про ОМОН и про инженерные службы поговорить. Задавайте вопросы, соберем все в кучу, сделаем и отдельно поговорим про паруса.
С удовольствием. Про паруса.
А то у меня в животе урчит, я есть хочу. Спасибо, Слав.
Спасибо большое. Очень приятно было. Спасибо всем, кто посмотрел первый ролик и кто посмотрит второй. С удовольствием отвечу на все вопросы.
А на сегодня все. До новых встреч.